Триумф шарлатанов. Итак, мы вступаем в XIV век. Но прежде чем перейти к нему, мы позволим себе рассказать о некоторых любопытных событиях, относящихся к царствованию Людовика Святого, самого ничтожного из французских королей. Официальные историки, являющиеся нередко союзниками клерикалов, окружили имена этого отвратительного монарха и его матери легендой, которую следует разоблачить. Людовику IX было 12 лет, когда умер его отец, отравленный графом Тибо, любовником благочестивой королевы Бланки. Сын этой достойной женщины получил блестящее воспитание. Никто не мог сравниться с ним в пении гимнов, в чтении житий святых и в молитвах. Этим, правда, ограничивались все его познания. Но много ли нужно знать для того, чтобы выполнить божественную миссию, то есть, чтобы проливать кровь во славу Христа и его церкви? О некоторых подвигах Людовика мы уже говорили, добавим еще несколько деталей. Достигнув совершеннолетия, Людовик IX взял из государственной казны 8000 унций золотом, чтобы купить у венецианцев терновый венец Иисуса Христа. Безграничная глупость Людовика IX проявилась во всем блеске во время этой сделки. Монахи аббатства Сен-Дени утверждали, что подлинный терновый венец находится не у венецианцев, а в их руках. Они ссылались на то, что шипы этого венца сохраняют зеленый цвет. Подобная аргументация смутила короля, и прежде чем принять решение, он назначил экспертов, которые должны были проверить подлинность реликвии. Обман обнаружился очень скоро. Венец, который монахи выставили для верующих и который приносил им огромные доходы, оказалось, был сделан из крашеного дерева. Тогда Людовик, гордясь своей проницательностью, срочно отправил посланцев в Венецию, приказав, не останавливаясь перед ценой, приобрести терновый венец. Ибо, как он заявил своей матери и придворным, уж этот венец, конечно, подлинный, поскольку у монахов Сен-Дени фальшивый. Сделка произвела сенсацию. Мелкие князья, как правило, не слишком богатые, последовали примеру Венецианской республики и сыграли на невероятном суеверии Людовика. Ему наперебой стали предлагать самые удивительные реликвии. И Людовик все принимал с благодарностью. Он собрал у себя такие редкостные вещи, как перекладину животворящего креста, копье, губку, молот, гвозди и прочую бутафорию распятия. За все он платил огромные деньги, которые, разумеется, брал из государственной казны. Увидев, что торговля святыми реликвиями весьма прибыльное дело, этим промыслом стали заниматься и другие подданные. Бойкую торговлю развернули во Франции греческие монахи и итальянские священники. Волосы, обломки костей, кусочки засушенной плоти шли за баснословные цены. Естественно, покупатели были убеждены, что эти остатки принадлежали какому-нибудь святому. Так Генуя купила ослиный хвост, заплатив за него, не торгуясь, 1000 экю золотом. Хвост якобы принадлежал ослу, на котором Иисус въехал в Иерусалим. История с хвостом особенно ценна тем, что продавцом оказался один из церковных иерархов, которому нельзя было не верить. Другой прилад продал сено из яслей, которые будто бы служили колыбелью младенцу Христу. У порога лавочек, где продавались эти редкие товары, чужеземные монахи отчаянно зазывали покупателей: «Сюда! «Сюда, вопили они, смотрите, вот фиал, в котором кровь Спасителя, собранная у подножия креста Марией. Вот сосуд со слезами Иисуса Христа. Вот молоко Богородицы!» И верующие выворачивали кошельки. Французские клирики сначала завидовали чужестранцам, а потом и сами занялись изготовлением реликвий. Они вполне резонно решили, что подорвать конкуренцию можно лишь товарами еще более необычайными. Дали полную волю своей необузданной фантазии. На рынке стали появляться такие вещи, которые могут вызвать лишь гомерический смех. Рясники предлагали пустые коробки, в которых, по их словам, содержался вздох Иисуса Христа. Ларцы с невидимыми рогами Иосифа. А добрый король Людовик Святой усердно покровительствовал торговле, твердо уверенный, что Господу ничего не может быть приятнее этого, если, конечно, не считать избиения еретиков.